Мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Даниила, и сегодня у нас будет первая глава. Давайте мы прочитаем вступление небольшое, помолимся и начнем погружаться в Божье Слово, уповая на работу Духа Святого. Давайте мы встанем в знак благодарности Богу за Его Слово и прочитаем буквально первые прочитаем первые четыре стиха. «В третий год царствования Иакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божьего, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего». И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. Давайте мы помолимся. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за Твое живое Слово, которое Ты сегодня даришь нам. Ты Сам приходишь к нам через Свое Слово, чтобы беседовать с каждой душой, с каждым сердцем, чтобы открывать нам Себя, чтобы утешать, обличать, вразумлять, исцелять, укреплять, благословлять. Господи, Ты – владыка истории, Ты – владыка наших жизней. Ты купил наши души и тела там, на кресте Голгофы, ценою жизни Твоего Сына, Его кровью, нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. И мы молимся Тебе сейчас, восхваляя и величая Твое славное имя, чтобы оно стало нам еще дороже, стало еще ближе, еще ценнее. И мы разумели то, что Ты приготовил в этом слове, в этом тексте для нас, те, которые много раз читали. Господи, помоги нам испытать встречу с Тобою. Те, которые еще плохо знают этот текст, помоги разуметь и понимать. Но мы молимся о том, чтобы каждый из нас еще больше смирился перед Тобою, еще больше восхитился Тобою, и еще больше был верен Тебе, единственному Господу во всей вселенной. Да будет имя Твое благословенно, ныне и во веки веков. Аминь. Занимайте свои места, братья и мы, и сестры, и мы начнем с вами трудиться. Василию Великому, 4 век, известному ныне отцу церкви из Кесарии Каппадокийской, был предложен высокий религиозный пост римским императором Валентом, который придерживался арианской ереси, отрицающей божественность Христа. Божьему служителю было обещано покровительство, богатство, если он поддержит армянин. Ариан. Я посмотрел, как вы слушаете, внимательно меня или нет. Но он решительно отказался. Он сказал: «Огонь, меч, дикие звери и железо, терзающие тело для меня скорее наслаждение, нежели ужас». Он поступил подобно другому известному служителю, ученику апостола Иоанна Поликарпу Смирскому, который буквально пару веков назад, до этого момента, на требование римского проконсула отречься от Христа, сказал: 86 лет я служил ему, и он не сделал мне никакого зла. Как я могу хулить моего царя, спасшего меня? Поликарпа осудили на сожжение. Когда читаешь такие истории, а их очень много, то ты замечаешь, что в этих людях было что-то более сильное, чем все эти центробежные страхи, ужасы, силы вокруг них. Все эти движения, давления – Если мы хотим поступать подобно этим братьям, подобно нашим отцам, дедам, прадедам, которые трудились во время советского гонения, царского гонения, евангельско-баптистском братстве, то должен быть какой-то стержень, некий стержень, который бы был сильнее окружающей культуры, был сильнее всякого давления и бушующих сил в ней. Иначе мы просто утонем. Нас просто захватят. Я помню, когда я впервые оказался на сплаве такой, знаете, бурной реки, и инструктор говорил: ну, будьте внимательны, надо быть на катамаране, там некоторые правила. Я подумал тогда, наверное, как кто-то тоже в зале, подобно мне, ну, я справлюсь. Я уже много раз переплывал не одну реку, я уже много раз был в разного рода непростых ситуациях, но когда я выплыл с катамарана, и когда эти бурные воды потащили меня своей силой, я понял полное бессилие свое. Я понял, что надо внимательно слушать инструктора. Я вполне сознаю, что в современном мире все мы с вами окружены мощными силами, которые так и норовят утащить нас за собой. Мы ощущаем, как это давление только усиливается. Книга пророка Даниила, 1 глава, дает нам понимание, как мы должны противостоять этой тяге, которая нас окружает, которая желает нас разрушить, привести к бесплодию в христианской жизни. Ведь компромисс – это любимая уловка дьявола для верующих людей. Ну, посмотрим сначала на контекст этой главы. Бог могучей рукой вывел свой народ из Египта в землю обетованную, и они сумели захватить ее, поселиться там. Их царство расширялось, укреплялось, особенно при царях Давиде, Соломоне. Окружающие народы трепетали, уважали их, боялись их. Они были популярны, они были известны, они были богаты, они процветали в этой земле. Но теперь мы видим здесь, в самом начале, позорное пленение. Навуходоносор переселяется, избирает свет нации, Вавилон. Почему такое могло случиться? Навуходоносор это делает не потому, что он такой могущественный, не потому, что у него самое лучшее оружие или больше этого оружия. Библия дает нам ясный ответ в стихе 2. «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского». Божье слово говорит, что это Бог, который предал их в руку царя Вавилонского. Это был Бог, который позволил ему пленить свой народ. Это был Бог, который позволил этой осаде завершиться победой. Можно смело сказать, что это Бог сейчас поверг свой народ в это гонение и притеснение. Страдания, через которые сейчас проходит Израиль, пришли от руки Божьей. И это, правда, очень трудно слышать. Нам очень трудно это даже принять, но Бог позволяет страданиям приходить в нашу жизнь намеренно. Посмотрите на этих древних евреев. Они променяли Божью истину, Божью славу на человеческую славу и человеческое упование. Они забыли, откуда все эти благословения пришли и ради чего они пришли. Они стали на путь непослушания и идолопоклонства. Они не прислушались к Божьим судам, когда Господь судил Северное царство, Израиль. Он дал Иудейскому царству, Южному, время для раскаяния, но они не прислушались, они продолжили грешить. И последней каплей стало, когда Манасия, царь Манасия, стал приносить уже детей в жертву языческим богам. И через пророка Иеремию было сказано, что Бог накажет свой народ и предаст их в руку царя Вавилонского, так и случилось, их увели в плен. Бог дисциплинирует здесь свой народ. Мы видим депортацию. Бог может дисциплинировать и нас, и нашу церковь, чтобы восстановить нас, чтобы вернуть нас в здравое понимание, на верный путь жизни, правильные ценности. Ведь сегодня мы можем быть духовно слабыми, если пойдем на компромисс с окружающей культурой. Потому что мы поменяем благую весть на популярность, житейский комфорт, развлечения. Мы также, подобно этим древним евреям, можем начать любить дары больше, чем даятеля, и потерять верную перспективу жизни. Бог дисциплинирует свой народ за неверность. Но посреди этого воспитательного процесса те, которые подлинно его, поднимаются. Пленение Божьего народа угрожает репутации самого Бога, И поэтому Бог поднимает, возвышает богобоязненных людей, таких как Даниил, Анания, Мисаил и Азария, чтобы они твердо стояли за Его имя посреди этого языческого царства и прославили Его, и показали Его величие. И сегодня посмотрим на это более внимательно. Но все началось с депортации, стих 3. Смотрите, надо взять вот этих отроков. И сказал царь Финас начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского привел отроков. Вот начало Божьей дисциплины для иудеи. Бог позволяет Навуходоносору забрать лучших и перспективных из Иерусалима в Вавилон. Можно только представить, что творилось там в Иерусалиме, когда эти воины приходили и забирали этих юношей. Сколько было много слез, печали и горечи. Родители, родственники, народ видел, как их будущее отбирают у них, как их надежду уничтожают на их глазах, и они ничего не могли с этим поделать. Иерусалим был полон слез, отчаяния, боли, разрушения. Итак, мы видим депортацию. Но это не только. Это не самое страшное. Мы видим здесь индоктринацию, промывку мозгов. В стихе 4 мы видим этих 4 еврейских юношей, у которых нет телесного недостатка, которые красивые, которые смышленные, которых нужно научить книгам и языку халдейскому. Но Навуходоносор решил взять и воспитать для себя покорных и умелых помощников-управленцев для его огромной империи. Он искусно применял тактику депортации, когда человека вырывают из его привычного образа жизни, из его земли, он оказывается на чужбине, он лишается сил для восстания. Он набирает лучших переселенцев и организует их обучение, дарует им особые привилегии, чтобы впоследствии поставить их своими помощниками, которые помогали бы ему управлять империей. И это замысел, для того, чтобы замысел оказался успешным, их берут, когда они наиболее открыты для этого влияния, их берут совсем юными, пока они еще и не укоренились в своих ценностях, убеждениях, в своих традициях, чтобы ассимилировать их, обучая вавилонской культуре, и потом максимально использовать их способности на благо этого вавилонского царства. Они должны были стать больше вавилонянами, чем евреями. Жить не так, как их учили с детства. Причем интересно, что их обучают языку. Язык важен здесь не просто для того, чтобы общаться при дворе, а язык – это еще и ментальность, это мировоззрение, это мышление. Юноши должны были изучить все эти науки, литературу, искусство, военное дело, сельское хозяйство, историю, все, чем славилась эта могущественная древняя цивилизация. Навуходоносор надеялся, что они будут впечатлены, очарованы Вавилоном и забудут свою родину. Он собирался приучить их к хорошей жизни, к роскоши, благополучию, пище с царского стола. Он предложил им самое мощное, одурманивающее средство для человека – власть и комфорт. По сути, он сказал, я вам дам такое место, где вы будете как сыр в масле. Вы будете богаты, вы будете влиятельны, вы будете счастливы. И во знаменование этого он меняет их имена. Имена этих юношей носили религиозный смысл. Даниил – Бог мой судья, Анания – Иегова милостив, Мисаил – кто подобен Богу, Азария – Иегова помог. Но им дали новые вавилонские имена – Валтасара или Вел или Ваал, да защитит мою жизнь, его жизнь, Сидрах – под командованием Аку, это лунный бог вавилонян, Мисах – кто подобен Аку, Авдинага – слуга Невы, это сын вавилонского бога Ваала. Это все связано было с языческим поклонением. Таким образом, Навуходоносор пытался обратить юношей в свою религию, в свою веру. Он приготовился также начать их кормить пищей со своего стола, которая приносилась этим идолам. Смотрите, под каким невероятным прессингом оказались эти юноши. На них обрушилась мощнейшая сила, вынуждающая их измениться и пойти на компромисс. Они были молоды, далеко от дома, далеко от семьи, оторванные семьи, но при этом окружены были заботой своих поработителей, которые им давали невероятное будущее, лучшее будущее, о котором мог только мечтать житель той империи. Кто может устоять перед таким соблазном? Но несмотря на все эти идеологические давления, обработки со стороны пленивших их людей, вавилонян, несмотря на навязывание новых религиозных практик, несмотря на мощнейшее давление и эффективное, впечатляющее обучение, Даниил решил идти Божьим путем, а не путем Вавилона. Посмотрите на стих 8. Это ключевой стих этой главы. Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Видите? Даниил решил не осквернять себя. В этом смысл всей моей проповеди. Не оскверняйтесь. Не оскверняйтесь. Вот что сделал Даниил. Решил, что он не будет осквернять себя царской едой и вином, попросил начальника евнухов об этом, чтобы он решил ему не вкушать эту пищу. Вообще фраза «положил в сердце своем» означает, что Даниил принял искреннее, твердое, сердечное решение в глубине своей души. Он был полностью уверен и тверд, непоколебим в своем намерении, что он именно так поступит, что бы ему это ни стоило. А сам глагол «оскверняться» он означает стать нечистым, грязным не только внешне, физически, но и духовно, внутренне. То есть совершить что-то недостойное в глазах Бога. Понимаете, когда вы сталкиваетесь с искушением, с давлением сделать что-то неправильно, то вы не сможете противостоять ему, если вы будете колебаться. Чтобы не устоять перед соблазном, нужно быть полностью уверенным в своем намерении, в своем решении. Если вы будете сомневаться или действовать нерешительно, то вы не сможете устоять. Тут нужна стопроцентная решимость, иначе вы упадете. Если вы скажете, сегодня да, я не буду это делать, но завтра мы посмотрим, то знайте, завтра сатана вас победит. Завтра на вас обрушится еще больше сил искушения. Твердое нет, это совсем другое дело. Именно такой решительностью обладает здесь Даниил. Он положил сердце свое мне скверняться, и это было проявление его любви к Богу. Я помню, как в моем служении уверовал один брат, Аркадий зовут его. Представляете, он из достаточно влиятельной семьи был в нашем городе. И как будто бы специально, а это точно специально, буквально через некоторое короткое время после того, как он обратился ко Христу, к нему пришла компания «Филипп Моррис» и предложила стать их главным торговым представителем со всеми бенефитами. И частный водитель, и прекрасный офис, и высокая зарплата. Все, что нужно, просто торговать сигаретами и прочими вещами. Он пал в большое искушение. Такое предложение, может быть, бывает раз в жизни. Я помню, как он мучился и колебался, и когда мы разговаривали с ним, мы решили помолиться. На следующее утро он позвонил мне и сказал, «Я слишком люблю Бога, чтобы согласиться на такое предложение». И отказался. Помните, как наш Спаситель Иисус Христос сказал, «Если любите меня, то соблюдите заповеди мои». И это Иоанна 14:15. Нет разделения между Иисусом как Спасителем и Иисусом как Господом. Это просто невозможно. Любовь к Иисусу неотделима от послушания, от покорности Ему. Даниил любил своего Бога и поэтому повиновался Ему. Каковы были причины вот для его такого переживания касательно этой еды? Ну, во-первых, он соблюдал Божий закон касательно пищи для евреев. Да, он, конечно, мог легко сказать, «Ну, я вообще не знаю, откуда эта пища. Что мне переживать?» Но он переживал, что вдруг она та пища, которую нельзя кушать. Он же не проверял, где ее купили и что это за пища. Он также мог бы легко сказать, ну мы вообще уже вне земли обетованной. Тут, возможно, эти правила не действуют, не только там, вот там, где это древняя Палестина. А мы здесь же, в Вавилоне. Ну, в конце концов, мы молодые, мы не свободные, нам не дают права выбора. Нам сказали, это делать мы должны. Кроме того, вообще я очень голодный, и пища выглядит нормально. Вот тебе и желание, и искушение. Помните, да, Еву и древнего змея в Эдемском саду? Во-вторых, эта еда предлагалась идолам. Да, идол сам по себе ничто, но за идолопоклонством стоят демонические силы. Там стоят бесы. Апостол Павел довольно прямо говорит в послании к Коринфянам 10:20. «Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу». Даниил не хотел иметь ничего общего с этим. Возможно, наставники этих юношей, вавилонские наставники, они хотели постепенно через пищу приучить их к религиозным практикам. Даниил не хотел каким-либо образом отождествлять себя с поклонением идолам. Ведь в идолопоклонстве есть огромная сила, которая может увлечь и сковать человека. Даниил ясно понимал, это грех, и он твердо решил противостоять этой практике любой ценой. Но здесь не все. В стихе 8 мы видим не только твердую решимость Даниила, но и его мудрость в общении с людьми. Он был приятным, доброжелательным, доброжелательным человеком, с которым можно было легко поладить. Когда он решил не оскверняться этими царскими явствами, он действовал не грубо, не вызывающе, а спокойно и уважительно. Он не сказал: «Ну вообще я еврей, я самый правильный, благочестивый человек, а ты нечестивый вавилонянин». Мы видим кроткое, мудрое поведение. Даниил попросил у главного начальника, чиновника, разрешения отказаться от еды, сказав: «Можно мне, пожалуйста, не осквернять себя?» Он пытался сохранять мирные отношения, оставаясь твердым в своих убеждениях. Даниил проявлял ревность по Богу, но при этом руководствовался Божьей мудростью, которую мы слышим с вами, например, в послании к римлянам, глава 12, стих 18. «Если возможно с вашей стороны, то будьте в мире со всеми людьми». Ему удалось найти баланс между твердостью веры и уважением к окружающим. Как и учил нас Господь Иисус на горной проповеди, я читаю, даже это даже чуть дальше, давайте прочитаю из Матфея лучше, 10-16. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Иисус призывает своих учеников быть мудрыми и осторожными, как змеи, но при этом сохранять чистоту и незлобивость голубей, то есть твердо следовать своей вере, но это делает с мудростью и кротостью, не провоцируя конфликты. Но есть еще одно интересное наблюдение. Библия учит нас сочетать стойкость в убеждениях с мягкостью и сотраданием в отношениях, даже защищая истину. Даже защищая истину, мы должны помнить о чем? Помнить о любви. Говорить истину в любви. Помните Ефесянам 4:15. Также апостол Павел, обращаясь к Тимофею, это 2 Тимофею, 2 глава, стих 24-25, пишет: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». Друзья мои, если мы с вами хотим доказать свою правоту, хотим сломить человека своими аргументами, хотим его убедить так, что у него не останется никаких больше вариантов, знаете что? Вряд ли этот человек склонит колени с вами в покаяние. Это просто невозможно. Никто никого не спас аргументами. Это сила Божия спасает. «Научитесь у меня, — говорит Иисус, — а я кроток и смирен сердцем». Даниил был человеком, который искренне желал, чтобы даже язычники, которые пленили его, такие, как Навуходоносор, узнали истинного Бога. Он был миссионером в сущности, и поэтому любил их и жаждал, чтобы они познали Бога живого. Его поведение стало примером, как говорить истину с любовью, не отступая от своих убеждений. Помните, как Павел говорит в послании к Колоссянам, 4 глава: «Молитесь также и о нас», это стих 3, «чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Как должно мне возвещать? И что он говорит? «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Итак, Даниил показывает нам здесь пример того, как можно быть непоколебимым в своей вере и ценностях, но при этом мудро и разумно строить отношения с людьми. Он им мог сказать твердое «нет» греху и компромиссам, но делал это не грубо, а с уважением и заботой о других. Его мотивировала любовь к Богу и к людям. Он горел за Бога, но при этом стремился, насколько это возможно, жить в мире со всеми. Но как бы Даниил не любил вавилонян, все-таки Бога он любил больше всего. Именно поэтому он мог их любить на самом деле. При всей своей искренней заботе о людях он всегда ставил Бога на первое место. Посвящение Даниила можно выразить тремя словами: вера, послушание, любовь. Если нужен, был готов заплатить любую цену за свое послушание Богу. Знаете, если мы с вами впервые читали бы эту историю, то я бы спросил бы сейчас вас, как вы думаете, как она должна продолжиться? Выживет ли Даниил? Оставит ли его вот в такой смелости живых? Ну, при всех общих правилах его должны были казнить. Потому что, по сути, он проявил непокорность воле Вавилона. Он позволил себе ослушаться царского решения. Как он может остаться в живых? Стих 9 дает ответ, смотрите. «И даровал Бог Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». Вообще, это напоминание всем нам о том, что все, что происходит в жизни Даниила, это исключительно проявление Божьей благодати. Исключительно. Сам факт его существования, что его еще не убили там во время осады, захвата Иерусалима и прочих процессов. Сам факт того, что он дошел, и он все еще живой. Его настоящее, его будущее в Вавилоне – это результат Божьей воли, Божьей благодати, Божьего милосердия. И Бог не только защитил, сохранил его, но он также обеспечил его для будущего своей особой поддержкой. Библия показывает нам, что Бог может влиять на мысли и решения людей. Вы слышите меня? Бог может влиять, Он Бог. Он действует в сердцах людей. Многие из нас хорошо помнят слова из книги притчей. Помните 21.1. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, Он направляет его». Бог это может. И подобных текстов немало. Вспомните, пожалуйста, Иосифа, как Бог даровал ему расположение начальника темницы. Я читаю Бытие 39.21. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Понимаете, начальник темницы проснулся, посмотрел на Иосифа и вдруг обнаружил, что он ему нравится. Это Бог дал. Это не то, что Иосиф такой был приятный, добрый и активный. Возможно, он и был таким. Но иногда такая активность может вызывать негатив. Правда? Иногда наша добрая жизнь может вызывать отрицательную реакцию. Вот там, например, послание Петра, 1 Петра, 4 глава, он говорит, «Потому они и дивятся, что вы не участвуете в том же распутстве». И что делают? «И злословят вас». Если Бог не даст расположение, каким бы добрыми, отзывчивыми, хорошими мы не были, это не сработает, это может вызвать совершенно другую реакцию, обратную реакцию. Поэтому, когда говорится, что Бог даровал Даниилу милость в глазах начальника, это означает, что Бог расположил этого начальника к Даниилу. Он сделал так, что начальник начал хорошо к нему относиться и благоволить ему. И благодаря этому Даниил смог исполнить волю Божию и в то же время сохранить мир и хорошие отношения с окружающими. И знаете, Бог действует подобным же образом и сегодня. Я вспоминаю один детский лагерь, в котором я был директор, его закрыли представители санэпидемстанции городской. Я сам подписал документ, где было написано «закрыть лагерь баптистов», потому что они впервые в своей жизни столкнулись вообще с верующими. И сначала они были суровые, такие просто радикально суровые, а потом сказали: «Ну ладно, приезжайте к нашему главному врачу, и вот он что решит, то и решит». И я помню, приехал туда с братом, братом нашим служителем вместе. Это было страшно очень, потому что за дверью просто были крики. И вы знаете, ну такие крики, это не совсем русский язык и не совсем нормальный лексикон. И оттуда из этого кабинета передо мной вышло два человека, один просто краснее другого. И вот я захожу в этот кабинет. И на меня смотрит начальник, главный врач санэпидемстанции. Я приготовился уже вынести все. И он посмотрел на меня и сказал, вдруг неожиданно: «Мои сотрудники сказали, что ваш лагерь нельзя закрывать, потому что у вас там живет Бог. Ну, раз Он у вас там живет, то мы завтра сделаем полную проверку. Если мы найдем хотя бы чуть-чуть что-то, мы вас закроем. И все. И знаете, дорогие братья и сестры, мы вернулись, мы были в посте, мы оставались в посте, мы сделали все, что могли. На следующий день нас приехали и полностью проверили. Все лагеря вокруг закрыли, кроме нашего. У нас не нашли ничего. Но Бог дал расположение этого начальника. Это точно от Бога. Бог подарил Даниилу и его друзьям хорошие отношения с главой придворных при дворе царя Навуходоносора. Но в стихе 10 мы встречаемся с серьезной проблемой. Начальник, отвечавший за их питание, сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он видит лица ваших худощавее, нежели отроков, сверстников ваших, ну, то вы сделаете голову мою виновной перед царем». В Вавилонской империи, как мы знаем, человеческая жизнь особо не ценилась, и царь Навуходоносор был жестоким правителем, который в любой момент мог казнить любого, кого захочет. И мы с вами видим вторую главу. Он готов был уничтожить всех, просто росчерком пера. Поэтому вполне понятно, что начальник евнухов опасался за свою жизнь. Он понимал, что если юноша будет выглядеть не очень хорошо, то это грозит ему смертью. Поэтому он сказал Даниилу, что его предложение очень опасное. Даниил хотел, жаждал быть верным Богу, но он также не хотел подвергать опасности других. И он, оказавшись в непростой ситуации, предлагает провести испытание. В стихах с 11 по 16 мы видим, как он приходит к Амилсару и просит за себя и своих друзей. Откуда у него появилась такая идея в голове? Откуда? Мы теперь уже можем сказать прямо: Бог дал ему. Бог ему подсказал. Это было водительство Духа Святого. Мы видим впоследствии здесь, в этой книге, что Даниил был человек молитвы, человек рассудительный, человек слова. И Бог направил его, подсказал ему эту идею. Потому что если бы это было просто от него, это было бы просто безумная самонадеянность. Но Бог дал ему это понимание. Примечательно, что он обратился, смотрите, не к самому Асфеназу, но к его подчиненному, чтобы не поставить начальника в неловкое положение. Он рассуждал, что если он будет выглядеть хорошо через 10 дней, то Асфеназ только выиграет, его наградят или даже повысят. А если он поставит перед ним такой выбор, то, скорее всего, он скажет «нет». Мы опять видим здесь мудрую кротость со стороны Даниила. Он, смотрите, действует тактично, мудро, не спорит, не настаивает на своем, предлагает простой разумный способ проверить, испытать и уповает полностью на Бога. Но я думаю, здесь кроется нечто большее. Это важно для нас, особенно в наше время. Даниил предложил провести эксперимент, который показывает, как наш образ жизни и наши привычки могут отражать наши приоритеты и ценности в жизни. Он просил, чтобы он и его друзья питались в течение 10 дней просто очень простой пищей, очень скромной, в отличие от этих изысканных блюд царского стола. Такой выбор показывает, что для Даниила важнее всего было угодить Богу, а не потакать своим желаниям, не жить в роскоши и комфорте. Вообще в христианстве, знаете что, в нашем евангельском христианстве, евангельско-баптистском христианстве у нас начинает умирать идея поста. Да-да, умирать идея поста. А ведь пост помогает контролировать наши желания, уделять больше времени духовной жизни. Апостол Павел в послании филиппийцам, 3 главе, стихе 19, говорит, что для некоторых людей, религиозных людей, появляется новый Бог. И знаете какой? Желудок, чрево. Даниил был готов отказаться от роскошной царской пищи ради верности Богу. Он точно жил не ради земных удовольствий, а ради Бога эти овощи, и эта вода, и вот эта простая еда очень показывает, что он готов был жить очень скромно, что его жизнь была связана с посвящением, служением Богу, а не просто удовлетворением своих плотских желаний или плотских желаний. Но они с друзьями своими устраивали себе духовный пир каждый день через общение с Богом в молитве и слове. Физическая еда была для них на втором месте. Вообще, знаете, наши повседневные привычки, Что мы делаем? Как мы кушаем? Они очень много говорят о нас, кто мы такие. Они показывают, что для нас важнее всего, что мы ценим, чему мы угождаем. Ведь в сущности то, что мы едим, это и есть наша жизнь. Как мы едим, это и есть наша жизнь. Если мы не готовы себя ограничить в чем-то или отказаться от чего-то, то не живем ли мы просто в похоти и ради своего комфорта? Вот вчера Алексей Алексеевич привел опрос в Телеграме, в канале. Надо мне тоже сделать подобный опрос в своем канале. По поводу... Да, это у меня есть самый простой способ коммуницировать. Сколько времени в неделю проводите в Писании и новостях? Да, не надо быть, наверное, судить. Но, друзья, 3/4 в новостях. 3/4 в новостях. Как будто бы от того, что они знают, что-то изменилось. Вообще ничего не изменилось. Через 10 дней Бог щедро благословил Даниила и его друзей. Они выглядели намного здоровее тех, кто ел царскую еду. Успех испытания стал первой наградой, как мы видим, Господь даровал им, да? Даровал им первой наградой от Бога. Но помимо этого, как говорит в стихе 17, Бог также даровал им и знания, понимание всякой литературы, учения, Даниилу способность толковать сны, видения. Итак, четверо были благословлены проницательностью, мудростью, пониманием. Иаков в своем послании говорит, 1 глава стих 17, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов». Бог способен открыть наши умы, наш разум, дать нам ясное мышление, ясное понимание, ибо от Него все, через Него и к Нему все сущее, включая мудрость и разумение. Итак, Даниил доверился Богу, и Бог помог им. Но это не все. Наступил день выпуска. Трехлетнее обучение завершилось, и юноши предстали перед царем. Он проводит, ну, такое, знаете, устное экзаменование этих людей и обнаруживает, что никто из его царства не обладает таким пониманием, такой проницательностью, такими способностями, как эти четыре еврейских юноши. Сам Навуходоносор тогда еще был достаточно молодой, амбициозный, одаренный, умный правитель. Он сумел достаточно беспристрастно оценить этих людей. И еврейский текст, интересно, говорит, что они были лучше на 10 рук. То есть они были лучше в 10 раз любого, кого он проэкзаменовал там, на этом выпуске. И вот здесь проявился, братья мои и сестры, Божий стратегический замысел. Он намеренно позволил этим юношам оказаться в плену, чтобы оказаться на этих стратегических позициях, высоких позициях в Вавилонском царстве, в этой мировой державе. И предназначение заключалось в том, чтобы служить своему народу, влиять на исторические события и быть голосом Бога в Вавилоне, во всей вселенной. И знаете, что еще самое интересное здесь? Эти юноши не отчаялись, не озлобились, они не опустили руки, они не сдали своим сердцу, что все пропало, все бесполезно, все уничтожено. Они верили Божьему Слову, что Он однажды восстановит Израиль, что Бог не отверг и не забыл свой народ. Знаете, у них была хорошая эсхатология. И поэтому они готовились к будущему восстановлению. Они знали, что Бог не поставил крест на Израиле. У него есть будущее. Но для этого Даниилу и его друзьям нужно было проявить терпение и упование на Бога. Им нужно было согласиться, что у Бога свое расписание, свой календарь, свое время. Потенциал этих юношей в первой главе еще не раскрылся. Они пока впечатлили царя. И мы знаем, что высокие должности они получат только в конце второй главы, когда Даниил истолкует сон. То есть им нужно было еще дальше трудиться, спокойно ожидать, а не говорить: «Господи, ну где же мое кресло? Где же мой портфель? Ну, в конце концов, давай! Я уже вот сколько, смотри, 10 дней так хорошо провел». Они доверяли Богу. Они уповали на Него. Они верили Его расписанию. Знаете, братья мои, у Бога есть свой план для каждого из нас. Нам нужно терпеливо ожидать, продолжая верно служить Ему там, где мы есть, и искать не влияние, не популярности, не положение, а верности Богу. И если Он задумал поднять нас и поставить в будущем на высокое место, то Он обязательно это сделает. Мы видим, как Он сделал это с Даниилом и его друзьями. Но наше призвание оставаться верными Ему, а не искать человеческого признание или влияние. И, наконец, стих 21 в самом конце говорит о стойкости Даниила. И если мы читаем эти слова, был там Даниил до первого года царя Кира, и только зная историю, мы понимаем, что на самом деле Даниил служил в Вавилоне и Медоперсидской империи 65 лет. Вообще это шокирующе. Вряд ли есть такие чиновники, которые служили так долго при одном правителе. Вряд ли вообще возможно, в принципе, по-человечески, находясь в эпицентре интриг, вражды, ненависти, зависти, заговоров, покушений, убийства, а Даниил с этим столкнулся, 6 глава, например, выжить, остаться верным Богу. Это просто Господь был с ним. Но в то же самое время мы видим, насколько Даниил был кротким и мудрым человеком. По Божьей благодати он оставался на своем посту и сохранил верность своим убеждениям на протяжении 65 лет. Пример жизни Даниила говорит нам о том, что мы можем с вами положиться на Бога в тяжелейших обстоятельствах. Когда вокруг бушуют политические страсти, когда твоя жизнь под угрозой, когда давление просто велико, и кажется, ты сейчас треснешь и сломаешься, мы можем оставаться непоколебимыми в вере, потому что мы надеемся не на себя. Наш стержень – это не мы. Наш стержень – это Бог и Его благодать. Бог способен сохранить тебя даже тогда, когда все рушится вокруг. Если бы это была бы сейчас не конференция, а просто мы сидели вместе за чаем, я бы рассказал вам больше, как Бог сейчас хранит людей. Бог был верен Даниилу, а Даниил его силами смог оставаться твердым и принести плод даже в самые трудные времена. Итак, мы пришли до применения. Какие главные уроки можем вынести с этого отрывка. Во-первых, прежде всего, надо прославлять Бога. Превозносить и прославлять Бога за Его безграничную благодать. Хотя легко восхититься Даниилом. И он, правда, уникальный пример Писания. Кажется, что все делает он очень хорошо, безукоризненно. Но важно помнить, что именно Бог достоин всей славы. Все, что происходит здесь с Даниилом и его друзьями, служит для прославления Божьего имени. Именно Божья благодать возвысила Даниила и сделала его героем. Дала Даниилу мужество и твердые убеждения. Наделила Даниила мудростью и разумом. Одарила Даниила харизмой и обаянием. Подарила Даниилу дружбу с влиятельными вавилонянами. Послала Даниилу 3 верных друзей-помощников. Вдохновила Даниила на идею об этом 10-дневном испытании и обеспечила его успех. Дала Даниилу и друзьям понимание и мудрость в 10 раз превосходящую других. Наделила Даниила уникальным даром понимать сны и видения. Итак, все эти удивительные качества и достижения Даниила исходили от Бога. От Бога. И являются примером его суверенной благодати. Поэтому слава ему. Все, что Бог делает сейчас в твоей жизни, Он делает для своей славы и твоего блага. Все, абсолютно. Даже самое трудное, самое тяжкое. Божья благодать воздвигла Даниила для того времени, чтобы они были верными ему и прославили его имя. Божья благодать сейчас сохранила тебя до этого момента, чтобы там, где ты есть, ты прославил его имя. Но это не все. Служите ему сейчас, уже сейчас. Если вы хотите обладать такими же качествами, как у Даниила, то нужно стать нищим духом сегодня. Нищим духом сегодня. Смиренно просить у Бога мудрости, мужества и силы характера, чтобы противостоять давлению окружающего общества, искушениям, современным вызовам. Особенно касается подростков. Ведь этим юношам было 13-15 лет. Когда они столкнулись с этим невероятным прессингом сверстников, окружающей культуры, но Даниил не сломался, не поддался влиянию. Он остался верен своим принципам, ценностям. Он был общительным, у него были друзья. Но он не стремился быть как все. Главным для него было угодить Богу. Эти 4 юноши решили жить для Бога и не позволили ничему изменить это решение. И мы видим в этой главе И не только в этой главе, а впоследствии в этой книге много раз они были испытаны. Да, Сидрак, Месак, Авденаго, огненная печь, Даниил, это львиный ров, уже 80-летний старик, которого испытывали. И вопрос, который стоит задать нам: как твоя сегодняшняя преданность Господу? Как твоя верность сегодня по отношению к Нему? От чего ты отказался ради Него в этом году? От чего ты готов отказаться ради Него в своей жизни сейчас? Нам важно принять решение сегодня быть верными. Не стоит ждать и говорить: вот когда будет трудно, когда будет тяжело, вот тогда-то я точно буду действовать. Или когда у меня будет такой реально трудный вызов, такая непростая ситуация, вот тогда я приму решение быть во всем верным Богу. Если решения нету сейчас, его не будет завтра. Завтра будет падение. Завтра будет компромисс. Завтра будет неверность. Если ты не решишь сегодня быть верным Богу, довериться, чтобы Он жил в тебе и через тебя, и ради других во славу себе, ты не будешь смелым и верным христианином. Не будешь. И сегодня нам нужно будет об этом молиться, чтобы Господь благословил нас быть такими людьми. Но есть еще парочку моментов, мне хочется подчеркнуть в финале. Быть в мире, но не от мира сего. Даниил стал влиятельным человеком, и поэтому важно отметить, почему у него это получилось. Потому что он жил в мире, но не принадлежал ему. Он в совершенстве постиг вавилонскую мудрость и в то же самое время просеивал через Божью истину и видел, что в ней хорошо и что плохо. Он не убежал и не спрятался в своем христианском гетто, и он также не ассимилировался и не слился с этим обществом, потому что, к сожалению, у нас в христианском сообществе есть две больших опасности, когда мы реагируем на мир. Одно – это просто спрятаться в таком типа христианском монастыре, в таком гетто, закрыться, убежать, совсем отгородиться, уйти. Ну как соль может влиять на мир, если она не в мире? Иисус молился, чтобы не забрать нас из мира, но сохранить нас от зла, чтобы мы были светом и солью в этом мире. Это одна, к сожалению, опасность. Другая опасность – это ассимиляция, это подражать, это слиться с этим миром так, что уже никто не узнает, что мы верующие люди. Я помню, как одна девушка на одном молодежном общении сказала: «Слава Богу, я проработала на этой работе уже 6 лет, и никто не знает, что я христианка». Я подумал: ничего себе, КГБ потеряла какого агента. Это же как надо скрывать самое ценное, самое важное в своей жизни, чтобы никто это не видел, не слышал. Нет, мы не можем слиться, но мы не можем также убежать. Только находясь в мире, мы можем исполнить свое предназначение. Но мы в мире не потому, что мы любим ценности этого мира, а потому, что мы Божьи посланники в этот мир. Кроме того, я хотел обратить внимание еще на бескомпромиссное лидерство Даниила. Понимаете, настоящим лидером может только быть тот, у кого есть убеждения, ради которых он готов умереть. Если у тебя нет убеждений, ради которых ты готов умереть, тебе нельзя быть руководителем. Тебе нельзя быть церковным служителем, лидером, потому что ты это будешь делать ради себя. Только те, которые готовы отдать славу Богу и готовы быть верным Ему ценой даже жизни, тем можно давать руководство. Я думаю, что Даниил по-настоящему либо обратил, либо укрепил в вере своих друзей. И тем самым приобрел настоящих единомышленников. Сегодня есть дефицит убежденности, убеждений, ценностей, верности в нашем окружении. И мы подошли к завершению. Посмотрите на стих 15. «По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами». Вы видите эту фразу? «Всех тех отроков, которые питались царскими яствами». Другими словами, там были другие еврейские юноши, которые не последовали примеру Даниила и его друзей и проявили неверность, осквернились. Я думаю, что большинство из нас в этом зале, скорее всего, попадает в эту категорию этого 15 стиха. Мы проявили неверность, поступали неразумно, мы спотыкались, порой падали, согрешали. Мы смотрим на Даниила и видим пример его верности. Мы видим его влияние на своих друзей И мы восхищаемся этим. Мы смотрим на себя, и наше сердце исполняется печали, смущения, вопросов. Мы опускаем глаза. Но давайте поднимем их вверх. Но не для того, чтобы самооправдаться. Поднимем их вверх без горделивого взгляда, без поиска виноватых. Поднимем их еще выше, туда, к престолу славы, туда, где по правую руку, одесную Бога Отца стоит наша драгоценная личность Иисуса Христа, ходатая Нового Завета, который помог не только своим друзьям, но даже и своим врагам. Он взял на себя нашу неверность. Он взял на себя наши грехи, наши провалы, наши поражения, нашу зависть, наше тщеславие, наши глупости. Он взял их, чтобы даровать нам прощение, даровать нам исцеление от нашей неверности, от наших стараний добиться признания, добиться статуса, положения, поиска человеческой славы, комфорта. Он взял нашу вину и взял наш грех на себя, чтобы мы, неверные, стали верными сынами Божьими, не своими заслугами, но Его благодатью. Чтобы мы могли жить верно, но не своей силой, но Божьей. Чтобы мы могли оставаться верными не ради своей славы, а ради Его. Чтобы мы превознесли своей верностью не свое имя, а Его. Давайте доверимся Богу, чтобы Он жил в нас, через нас, ради наших ближних, во славу своего имени. Братья мои и сестры, я приглашаю нас сейчас помолиться в группах друг за друга, чтобы нам, подражая Даниилу и ища прощения и укрепления у Христа, прожить оставшееся время нашей короткой земной жизни верности и посвящения Ему. Мы не можем ожидать, Бог не ожидает нас абсолютного послушания, но Он ожидает нас абсолютной покорности, в смысле абсолютного посвящения, потому что мы спасены абсолютным послушанием Иисуса. Давайте посвятим свою жизнь, оставшуюся нашему Спасителю Господу Иисусу. Давайте помолимся по группам, и я помолюсь в заключение. Разбейтесь на 2-3 человека, так, чтобы наши молитвы были короткие и содержательные. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за то, что Ты удивительно верный Бог, который не только царствует над всей вселенной, но вникает даже в жизни каждого человека на этой земле, особенно в жизни своих детей. Благодарность Тебе, что для Тебя нет ничего случайного, неожиданного, напрасного, неожиданного, что происходит в этом мире. Все находится под Твоей властью. Благодарность Тебе, что завтра, наше завтра, оно в Твоих руках. Господи, благодарность Тебе, что мы можем вступать в будущее с твердым упованием, зная, что даже если все вокруг нас разрушится, Ты – твердая скала, Твое имя – крепкая башня, и мы можем убегать туда и быть безопасными. Господи, благодарность Тебе за то, что Ты сейчас тот же и продолжаешь воять нас, чтобы мы были верными Тебе слугами, чтобы мы были годными Тебе, Владыка, на всякое доброе дело. Ты продолжаешь очищать нас, исправлять нас, вразумлять, воспитывать. Господи, благослови нас быть покорными Тебе сосудами. Господи, прости всех тех, которые споткнулись, сбились ориентиры, потеряли фокус верный. Верни, Господь, нас на путь твердой верности. Обнови, Господь, сердце, упование, решимость. Господи, и благослови нас жить не просто ожиданием будущего дня, а жить Твоей истиной, Твоей личностью, Иисус. Жить Твоей благодатью, Твоей любовью, нашим предназначением. И где Ты поместил нас, пусть там возвещается Твоя правда, Твоя истина, Твое Евангелие. И пусть оно спасает, и пусть оно покоряет даже такие, казалось бы, неприступные крепости, как сердце царя Навуходоносора. Господи, используй нас для славы Твоей и помоги нам умирать для себя, жить ради наших ближних во имя Твое. Просим Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.